Беседа вторая. Посему и мы, с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 9 и 10. Первое. Посему и мы. Чего ради? Ради того, что мы слышали о вашей вере и любви. Имея добрую надежду, мы благонадежны в своих прошениях и на будущее время. Как на арене мы особенно возбуждаем тех, которые близки к победе, так и Павел особенно увещевает их, обнаруживших большие успехи в добродетели. «Как о сем услышали, — говорит, — не перестаем молиться о вас. Ни один день провели мы в молитве, ни два, ни три. Этим показывает он и свою любовь, и слегка намекает, что они еще не дошли до конца, это выражается словами, чтобы вы исполнялись. И заметь благоразумие этого блаженного апостола. Нигде не говорит, что они лишены всего, но везде, что им недостает. Это значит выражение, чтобы вы исполнялись. И опять, во всем угождая, во всяком деле благом, и еще укрепляясь всякой силою и во всяком терпении. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 11. Говоря «во всяком», свидетельствует, что они нечто совершили, хотя и не все. «Чтобы вы исполнялись, — говорит, — а не говорит, — да примите, потому что приняли, напоминает о недостающем, чтобы вы исполнялись. Таким образом и обличение было не тяжелое, и похвала не давала им пасть и сделаться беспечными, будто все исполнено. Но что значит, чтобы вы исполнялись познанием воли Его? То, что вы должны быть приведены к Нему через Сына, а не через ангелов. Что должны быть приведены, это вы познали. Теперь остается вам еще узнать, для чего послал Он Сына. Ведь если бы спастись надлежало через ангелов, Он не послал бы и не предал бы Сына. Во всякой премудрости, говорит, и разумении духовном, так как философы обманывали их, то я хочу, говорит, чтобы вы водились мудростью духовной, а не человеческой. Если же для уразумения воли Божьей нужна мудрость духовная, то для уразумения сущности ее, мудрости духовной, нужны непрестанные молитвы. И Павел показывает здесь, что с того времени он молится и не окончил молитвы, и не оставил ее. Это и значит выражение «как о сем услышали». Таким образом, он поставляет им на вид великое осуждение, если с того времени, вспомоществуемые молитвами, они не исправились. «И просить, — говорит, — то есть с великой ревностью, на это указывает слово «узнали». Но чтобы поступали достойно Бога, нужно еще нечто познать, чем указывается на жизнь и дела, так как он и это всегда делает, всегда с верой соединяет образ жизни. Во всем угождая. Каким же образом во всем угождая? Во всем угождая. Как он вообще открыл себя вам, говорит, и как такое знание вы приняли, так проявите и жизнь, достойную веры. А наша вера требует особенной жизни. гораздо выше, чем древняя. Ведь кто знает Бога и удостоился быть рабом Божьим, даже сыном, оттого смотри, какая требуется добродетель, укрепляясь всякую силу. Здесь Павел говорит об искушениях и гонениях. Молимся, чтобы вы исполнялись, укрепляясь, чтобы, то есть, вы не предались нерадению и отчаянию. По могуществу славы Его, чтобы вы восприняли, говорит Он, такое рвение, какое прилично приписать силе славы Его. Во всяком терпении. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 11. Смысл этих слов такой. «Мы усиленно молимся, — говорит, — чтобы вывели жизнь добродетельную и достойную вашего звания и стояли твердо, как следует укрепляемые от Бога. Поэтому пока еще не касается догматов, но вращается в жизни, в которой не видел ничего заслуживающего обвинения. И, похвалив их, за что надлежало, потом уже переходит к обвинению. Так поступает он и везде. Когда пишет кому-либо, намереваясь заодно обвинить, а за другое и похвалить, то прежде хвалит и потом уже переходит к обвинениям. Прежде располагает к себе слушателя и ограждает обвинение от всякого подозрения, показывая, что он хотел все только хвалить и что лишь по необходимости входит в эти обвинительные рассуждения. Так поступает он и в первом послании к Коринфянам, воздав им множество похвал за то, что они любят его, он потом, начав от блудника, переходит к обвинению. Но и в послании к Галатам уже не так, а напротив. Впрочем, кто глубже исследует, тот найдет, что и это обвинение предполагает похвалу. Так как в то время нельзя было сказать ни о каком добром их поступке, а обвинение было велико, все развратились и имели силу перенести обвинение, то он начинает обвинение, говоря «удивляюсь», послание к Галатам, глава 1, стих 6, что также есть похвала, а потом хвалит их не за настоящее, а за прошедшее, говоря, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Послание к Галатам, глава 4, стих 15. Второе. Принося плод. Говорит это о делах. Укрепляясь, это об искушениях. Во всяком терпении. То есть в долготерпении друг к другу, а в терпении относительно внешних, так как долготерпение бывает там, где можно бы и отомстить, а терпение там, где месть невозможна. Потому Богу никогда не приписывается терпение, а долготерпение всегда. Так говорит этот блаженный, пиша и в другом месте – или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье. Послание к Римлянам, глава 2, стих 4. Во всяком. Не то, что теперь только, а после уже нет. Во всякой, говорит, премудрости и разумении духовном, так как иначе нельзя познать волю Его. Хотя и думали они, что знают волю Божью, но это была мудрость не духовная. Чтобы поступали, говорит, достойно Бога. Это путь наилучшей жизни, когда кто познал Божье человеколюбие, а познает его тот, кто может видеть приданного Сына. Он будет иметь большее рвение. Впрочем, мы не только о том молимся, чтобы вы знали волю Божью, но чтобы показывали это и самыми делами, так как знающий и не делающий будет наказан. Чтобы поступали, говорит, то есть всегда, не однажды, а во всякое время. Как ходить нам необходимо, так и правильно жить. И такую жизнь справедливо называет он хождением, показывая, что эта-то жизнь предложена нам, и что мирская не такова. И велика похвала в словах его, чтобы поступали достойно Бога и во всяком деле благом, то есть чтобы вы всегда возрастали и никогда не останавливались, и метафорически, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. То есть, чтобы вы столько облеклись в силу Божью, сколько это возможно человеку, по могуществу его. Велико утешение. Не сказал по силе, но по державе, что больше. По могуществу говорит слава его, так как везде владычествует слава Божья. Уже тем был утешен, что вы, терпя поношение, снова ходите достойно Господа. Это говорит он о Сыне, который владычествует всюду, и на небе, и на земле, слава которого всюду царит. Не просто говорит «смогли», но «смогли», как свойственно рабам столь сильного владыки. В познании Бога. Вместе касается и условий знания, но знать, как надобно Бога, это значит заблуждаться. Вы должны, говорит, возрастать в познании Бога. Если не знающий Сына не знает и Отца, то справедливо требуется познание, так как без него нет никакой пользы от жизни. Во всяком терпении, говорит, и великодушии с радостью благодаря Бога. Намереваясь потом убеждать их, он вначале не упомянул, что отложено им в будущем, а только намекнул об этом, говоря, в надежде на уготованное вам на небесах. Здесь же упоминает о том, что уже было, потому что это служит причиной того. Так поступает он и во многих случаях, потому что сбывшемуся уже больше верят, и сбывшееся больше занимает слушателя. С радостью, говорит, благодаря Богу. Последовательность мыслей такова. Мы не перестаем молиться о вас и благодарить Бога за прежнее. Видишь ли, как приступает он к слову о Сыне? Ведь если благодарим с великой радостью, то велико и то, о чем говорится. Можно благодарить и по одному страху. Можно благодарить и находясь в скорби, как, например, благодарил поверженный в скорбь Иов, почему и сказал «Господь дал, Господь и взял» книга Иова, глава 1, стих 21. Пусть никто не говорит, что случившееся с ним не возбуждало в нем скорби и не повергало его в уныние. Пусть никто не отнимает великой похвалы у праведника. Если же так, то не по страху, не по боязни пред властью только, а по самому свойству вещей мы благодарим призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 12. О великом деле сказал он. Дарованное, говорит, таково, что оно не только дано, но и сделал нас сильными для принятия дарованного. Итак, слово «призвавшего», сделавшего нас способными, имеет здесь важное значение. Пусть бы, например, кто-нибудь из низкого звания сделался и царем. В его власти верить начальство кому захочет. Однако ж он в состоянии даровать только достоинство, а не самую способность начальствовать. А часто честь делает такого человека смешным. Если бы он и достоинство дал ему, и сделал его способным к чести и годным к управлению, в таком случае честь была бы на деле. То же самое говорится и здесь, что он не только даровал нам честь, но и сделал нас сильными к принятию ее. Третье. Действительно, двойная честь — дать и приготовить способность для принятия дара. Павел сказал не просто давшего, но призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, то есть поставившего нас со святыми. Притом сказал не просто поставившего, но и позволившего наслаждаться теми же благами, так как частью к участию называется то, что получает каждый. Ведь можно жить в том же городе, не пользуясь теми же выгодами, но иметь ту же часть, не пользуясь теми же выгодами, нельзя. Можно принадлежать к тому же наследию и не иметь той же части. Например, все мы принадлежим к наследию, но не ту же все имеем часть. Впрочем, здесь говорит он не об этом, а о части с наследием. Для чего же называет это наследием? С целью показать, что добрыми своими делами никто не приобретает царство. Но как наследие зависит больше от счастья, так и здесь никто не обнаруживает такой жизни, чтобы быть достойным царства. Все есть дар Божий. Потому-то говорит евангелист, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. К участию в наследии святых во свете, то есть в знати. Мне кажется, что это говорит он и о настоящем, и о будущем. Потом показывает, чего мы удостоены. Не то только удивительно, что мы удостоены царства, но должно еще прибавить, что удостоены, будучи таковыми, а это не все равно, как и говорит апостол в послании к римлянам. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Послание к римлянам, глава 5, стих 7. Избавившего нас, говорит, от власти тьмы. Все зависит от Него, и это дать, и то, потому что ни у кого из нас нет доброго дела. От власти тьмы, говорит, то есть от заблуждения и от власти дьявола. Не сказал просто от тьмы, но от власти, так как дьявол над нами имеет великую силу и господствует. Тяжко быть и просто под дьяволом, а под дьяволом со властью и того тяжелее. И введшего, говорит, в царство возлюбленного сына своего. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 13. Итак, Господь явил свое человеколюбие не в освобождении только нас от тьмы. Великое, конечно, дело и освободиться от тьмы, но быть введенным в царство — еще больше. Смотри же, как многосложен дар. Он освободил нас, лежащих на дне, и не только освободил, но и перевел в царство, избавившего нас. Не сказал изверг, но избавил, исторг, показывая с одной стороны несчастное состояние наше и плен тех, с другой — беспрепятственность силы Божией. И введшего, говорит, как бы кто воина перевел с места на место. И не сказал «перевел» или «переместил», так как всем этим выражалось бы переложение, а не перехождение, но «переставил», так что это было и нашим, и его делом. В царство возлюбленного сына своего. Не просто сказал «в царство небесное», но сообщил слову большую важность, назвав «Царство Небесное царством Сына», потому что нет похвалы больше этой, как и в другом месте он и говорит «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 12. того же удостоил нас, говорит, чего и сына, и к этому еще прибавил возлюбленного. Омраченных врагов вдруг переставил туда, где сын облег одинаковой с ним честью. Не удовлетворился и этим одним, но чтобы показать великость дара, не счел достаточным сказать царство, а прибавил еще сына. И этого недовольно присоединил возлюбленного. Даже и этим не ограничился, но показал божественное достоинство его естества. Что именно говорит? Который есть образ Бога невидимого. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 15. Впрочем, не вдруг пришел к этому, но привнес благодеяние к нам. Чтобы ты, слыша, как все есть дело Отца, не подумал, будто Сын исключается, Он все дает и Сыну, дает и Отцу. Сын переставил, а Отец подал причину. Что именно говорит? Избавившего нас от власти тьмы. А это то же, что в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 14. «Потому что если бы не были оставлены нам грехи, то не были бы мы и переставлены». Вот здесь опять «в котором». И не сказал освобождение, а искупление, чтобы уже больше не падать и не делаться мертвыми, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 15. Здесь мы встречаемся с возражением еретиков, а потому сегодняшнюю беседу надобно перенести на завтра, чтобы предложить ее освеженному вашему слуху. Если же сверх того надлежит сказать нечто, так это то, что большее дело есть дело сына. Каким образом? Таким, что одно было невозможно, то есть пребывающим во грехах даровать царство, а другое было легче, то есть уготовить путь дару. Что ты говоришь? Он сам отпустил тебе грехи, следовательно, сам и привел тебя. Здесь уже наперед заложен корень учения. Четвертое. Но прежде чем скажем об этом, необходимо окончить слово. Что же это такое? То, что, пользуясь таким благодеянием, мы всегда должны о нем помнить, должны непрестанно представлять себе дар Божий и размышлять, от чего мы избавились и что получили, чтобы таким образом быть благодарными и усиливать любовь к Богу. Что ты говоришь, человек? Призываешься в царство Сына Божия, и всецело предаешься зевоте, почесываешься и засыпаешь. Да если бы надлежало ежедневно подвергаться тысяче смертей, не следовало ли бы вытерпеть все? Для получения влиятельного места ты все делаешь, а имея приобщиться царству единородного, неужели не устремишься на тысячу мечей, не бросишься в огонь? И не это еще страшно, а то, что и имея отойти, плачешь, и, будучи привязан к телу, любовно вращаешься среди здешних предметов. Что же это? Разве и смерть почитаешь страшным делом? Причина тут роскошь и праздность. Потому что кто проводит жизнь скорбную, тот охотно вооружился бы крыльями, чтобы улететь отсюда. Мы теперь в таком же состоянии, в каком птенцы, ослабевающие от того, что хотят всегда оставаться в гнезде. Чем доле будем здесь пребывать, тем слабее сделаемся. Действительно, настоящая жизнь — гнездо, слепленная из соломинок и грязи. Хотя бы ты указал мне на большие здания, хотя бы даже на царские палаты, блистающие изобильно золотом и камнями, я буду думать, что они ничем не отличаются от гнезда ласточки. Когда наступит зима, все упадут сами собою. А зимою я называю тот день, который будет зима не для всех, потому что время и Бог называет ночью и вместе днем. Ночью для грешников, а днем для праведников. В таком же смысле и я тот день называю зимою. Если в продолжении лета мы не будем хорошо вскормлены, так, чтобы по наступлении зимы могли летать, то матери не возьмут нас, но оставят умереть от голода или, когда упадет гнездо, погибнуть. Тогда Бог, все воссозидая и поставляя в новый порядок, разорит всяческое, как гнездо, только с большей легкостью, чем разоряются гнезда. Тогда неоперенные и не могущие встретить Господа в воздухе, но так скупо вскормленные, что не получили легких крыльев, потерпят все то, что естественно терпеть находящимся в таком состоянии. И так, когда гнездо ласточки падает, птенцы ее тотчас погибают, но мы не погибнем, а будем вечно под наказанием. Тогдашнее время будет зима, но только жесточе зимы. Тогда польются не потоки воды, а реки огня. Будет не тьма от облаков, а тьма нерассеиваемая и непроникаемая светом. Так что нельзя будет видеть ни неба, ни воздуха, но придется чувствовать тесноту больше, чем чувствовали бы ее закопанные в землю. Мы часто говорим об этом, только иных не убеждаем. И неудивительно, что мы, люди слабые, когда говорим об этом, испытываем такое неверие, если тоже испытывали и пророки, беседовавшие не о таких только предметах, а о войне и плене. И Сидикии обличаем был и Иеремией, но не устыдился. Потому пророки говорили: «Горе тем, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится, и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Книга пророка Исаии, глава 5, стихи 18 и 19. Не будем удивляться этому. И жившие во времена ковчега не верили, а поверили, когда уже не было пользы в вере. И содомляне не ожидали, а поверили и они, когда это ни к чему уже им не служило. Но что я говорю о будущем? Кто ожидал того, что произошло ныне в разных местах? Кто ожидал этих землетрясений, разрушения городов, а это было вероятнее того ковчега? Из чего видно? Из того, что те не имели в виду другого примера и не слышали писаний, а у нас бывало их множество. И в наши времена, и прежде. Откуда же неверие в такие явления? От расслабления души. Пили, доели, и потому не верили. Ведь чего кто хочет, о том и думает, того и ожидает. Противоречащие этому считаются болтунами. Пятое. Да не приключится и с нами того же. А теперь будет уже не потоп и не смертельное наказание. Теперь начало лишь казни есть смерть, не верящих тому, что будет суд. А кто, скажешь, пришел оттуда и возвестил об этом? Если такие слова говоришь в шутку, и то уже нехорошо. В подобных вещах шутить не следует. Не над шуточными, а над опасными предметами шутим мы. Если же ты в самом деле таков и не думаешь, что будет что-либо после этой жизни, то почему называешь себя христианином? А с нехристианами я не говорю. Для чего принимаешь ты купель? Для чего входишь в церковь? Разве мы обещаем тебе правительственные места? Вся наша надежда в будущем. Так для чего приступаешь, если не веришь Писаниям, если не веруешь во Христа? А будучи таким, ты, не скажу, не христианин, ты хуже язычников. Почему? Потому что, признавая Христа Богом, не веруешь в Бога. То нечестие, по крайней мере, последовательно. Кто не думает, что Христос есть Бог, тот по необходимости не верует в Него, а это нечестие даже лишено последовательности. Признает Его Богом и не почитает достоверным того, что Он сказал. Это слова пьянства, роскоши, неги. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 32. Не завтра, но и тогда, как говорите это, вы уже умерли. Скажи мне, неужели мы ничем не отличаемся от свиней и ослов? Если нет ни суда, ни воздаяния, ни судилища, то для чего почтены мы таким даром, словом, и все имеем в подчинении? Для чего мы начальствуем, а нам подчиняются? Смотри, как дьявол теснит нас со всех сторон с целью внушить нам не признавать дара Божье. Он смешивает рабов с господами. Как продавец невольников и неблагодарный слуга старается благородного человека привести в одинаковое ничтожество с собою, оскорбителем. По-видимому, он отвергает суд, а этим отвергается бытие Бога. Дьявол всегда таков. Все предлагает с хитростью, а не прямо, чтобы мы не остерегались. Если нет суда, то Бог, судя по-человечески, несправедлив, а если Бог несправедлив, то Он и не Бог. Когда же Он не Бог, все сразу рушится. Нет ни добродетели, ни порока. Но явно ничего такого не говорит он. Видишь ли помысел сатанинского духа, как из людей хочет он сделать бессловесных, или лучше зверей, а еще лучше демонов. Итак, не будем верить ему. Есть суд, жалкий ты и несчастный человек. Знаю, откуда приходишь ты к этим речам, много у тебя грехов. Много сделано тобою обид. Открыто говорить ты не смеешь. Думаешь, что вслед за твоими речами пойдет и природа вещей. До времени я не буду, говоришь, огорчать душу ожиданием гиенны. Хотя бы и была гиенна, я постараюсь убеждать себя, что ее нет, а между тем здесь погуляю. Для чего прилагаешь согрешение к согрешению? Если, согрешив, будешь верить, что есть гиенна, то отойдешь, очистившись от грехов, только наказанием. А когда приложишь и это нечестие, подвергнешься крайнему мучению и за самое нечестие, и за этот помысел. В последнем случае кратковременно льстившее тебе холодное утешение будет для тебя причиной непрерывного мучения. Пусть так согрешил ты сам. Зачем же располагаешь ко греху других, говоря, что нет гиенны? Зачем обманываешь простецов? Зачем расслабляешь руки народа? По-твоему, все на выворот. Люди старательные не будут еще более старательными, а беззаботными. Злые не отстанут от зла. Ведь если станем развращать других, грехи наши не будут прощены нам. Не видишь ли, как дьявол вознамерился низвергнуть Адама? Было ли прощено ему? Это послужило поводом к большему наказанию. Зато и он так устраивает свои сети, чтобы мы несли наказание не за собственные грехи только, но и за чужие грехи. Не станем же думать, что, вводя других в одинаковую с нами погибель, мы сделаем судилище в отношении к нам более кротким. Напротив, от этого оно будет строже. Зачем нам толкать себя и губить? Все это дело сатанинское. Согрешил ты, человек. Имеешь человеколюбивого владыку, моли его. Проси, плачь, стенай, устрашай других и уговаривай, чтобы они не впали в те же грехи. Если в доме кто-нибудь из грубых слуг говорит своему сыну: «Дитя, я оскорбил господина, старайся же угождать ему, чтобы и с тобой не случилось того же», то скажи мне, не приготовит ли он себе сколько-нибудь прощения? Не преломит ли гнева господина и не преклонит ли его? Но пусть он, оставив эти слова, скажет, например, следующее: «Господин мой не воздает всякому по достоянию. У него просто все перемешано, и добро, и зло. В этом доме не дождаться благодарности. Что, по твоему мнению, господин подумает о нем? Не подвергнет ли его за его проступки еще большему наказанию? И справедливо. Там душевное потрясение послужит к извинению, хотя и слабому, а здесь ничего. Итак, подражай, если не иному кому, то, по крайней мере, богачу в гиенне, который говорит: «Отче, пошли Лазаря к сродникам моим, чтобы и они не пришли в это место». Евангелие от Луки, глава 16, стихи 27 и 28. «Не подвергнуться тому же, сам же он пойти не мог». Воздержимся от тех сатанинских слов. Шестое. А что скажешь, если спрашивают нас язычники? Разве не захочешь помочь им? Но, ввергнув в недоумение христианина под видом попечения о язычнике, ты хочешь подтвердить сатанинское учение. Не убедившись в нем сам, посредством собеседования с одного душой, ты хочешь привести других в свидетели. Если же нужно разговаривать с язычником, то не с этого следует начинать разговор, а вот с чего. Христос Бог ли и Сын ли Божий? И исповедуемые ими демоны боги ли? Как скоро это рассмотрится, все прочее само собою вытечет. А прежде чем изложено будет начало, напрасно стали бы мы разговаривать о конце. Прежде чем узнаны элементы, излишне и безумно было бы приступать к концу. Не верит язычник суду и находится в таком же состоянии, как ты, потому что и он знает многих, которые философствовали об этом, хотя они говорили это о человеке, отрешившем свое тело от души, однако ж допускали судилище. И ясность этого дела представлялась столь сильной, что почти никого не было, кто не знал бы о том, даже и поэты, и все соглашались как относительно судилища, так и относительно суда. Значит, и язычник не верит своим. И иудей не сомневается в этом, и вообще не один человек. Зачем же мы обманываем себя? Вот ты говоришь мне, что скажешь Богу, сотворившему отдельно сердце каждого из нас, знающему все, что есть в уме, живущему и действующему, и проникающему более всякого обоюдоострого меча. Скажи мне по правде, не сознаешься ли ты сам в себе, что грешишь? Есть ли на свете человек, который не порицал бы себя за леность? Каким же образом произошла сама собою такая великая мудрость, что грешник обвиняет сам себя? Ведь это дело великой мудрости. Ты обвиняешь себя, а тот, кто дал тебе такой ум, оставил все на произвол? Итак, вот что будет всеобщим правилом и определением. Никто из людей, живущих добродетельно, хотя бы то был язычник или еретик, не верит этому слову суда. Никто из людей, вращающихся в величайшем зле, кроме немногих, не принимает слова о воскресении. Это говорит и псалмопевец. Суды твои далеки для него. Почему? потому что во всякое время пути его гибельны. Псалом 9, стих 26. «Станем есть, — говорит, — и пить, ибо завтра умрем». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 32. «Видишь ли, что говорить это свойственно людям низким?» Эти слова, отвергающие воскресение, происходят от пищи и питья. Не переносит душа, не переносит суда совести и поступает так же, как человека-убийца. Сперва поставляет себя в такие обстоятельства, чтобы не поймали, а потом убивает. Находясь пред судом совести, не скоро переходит к преступлению и знает, и притворяется, что не знает, чтобы не мучиться совестью и страхом и не ослабить себя для убийства. Так-то и согрешающие знают, что грешить худо, и ежедневно колеблются в злых своих поступках, не желая знать, что они злы, хотя совесть и укоряет их в этом. Но не станем на них останавливаться. Будет, непременно будет суд и воскресение, и не оставит Бог в туне столь великих дел. Поэтому умоляю, будем удаляться от зла и держаться добродетели, чтобы нам принять истинное слово во Христе Иисусе, Господе нашем. При том, что легче, принять ли слово о воскресении или слово о судьбе? Последнее полно неправды, полно бессмыслия, полно жестокости, полно бесчеловечия. А первое есть слово правды, воздающее по достоинству. И однако ж не принимают его. А причина — леность. Но последнее не принимается никем, в ком есть рассудок, и между язычниками тот лишь принимал судьбу, кто целью жизни почитал удовольствие, а любителями добродетели судьба была изгоняема как нечто несмысленное. Если же язычники так думали о судьбе, то тем более должны были они склоняться к слову о воскресении. Но смотри, как дьявол устроил две противоположности. Чтобы мы не родили о добродетели, он ввел необходимость. А чтобы усердно служили демонам, внушил два противных понятия и обоими достигал того и другого. Итак, какое оправдание сможет принести тот, кто не верит столь дивной вещи, а верит тем басням? Не питайся даже и тем утешением, что ты получишь прощение. Но обратимся и подвигнемся для добродетели, и поживем истинно Богу во Христе, которому с Отцом и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.